Книга «Кришна. Верховная Личность Бога», глава 30. Кришна прячется от гопи. Когда Шрила Прабхупада приехал на Запад и начал проповедь, он объяснял, что есть ведическое знание. То есть западные люди не имели представления о ведическом знании. Может быть, не имели представления о ведах, о какой-то индийской культуре. Но вот понятие «ведическое знание» не было признано научным понятием. Прабхупада объяснял, что есть различные виды знания, уровни знания. Их можно, в принципе, насчитать три, иногда пять, классифицируют по-разному. Это знание чувственного восприятия. Можем получить знание на опыте чувств. Обычно это что-то приятное, неприятное, приемлемое в пищу или нет, очень простые вещи. Этот опыт чувств, он двойственен. Всегда будет какое-то счастье, несчастье, этот обычный опыт жизни, чувств. Поэтому какие-то вещи человек будет принимать, какие-то отвергать, опираясь на чувства. И это будет вечно продолжаться, принятие, отвержение. Это вот очень низкая платформа. Знание, где чередуется счастье, несчастье постоянно и сопровождается всегда неудовлетворением и поиском новых каких-то знаний, новых каких-то открытий для чувств. А другое знание выше, когда мы опираемся на опыт, знания, накопленные уже людьми, то есть мы просто принимаем это, историю, допустим, читаем книги, слушаем лекции ученых-историков, их открытия, их хроники, толкования событий прошлого. Есть уже готовые науки, которые мы просто воспринимаем в университетах. Это знания более высокого уровня. Мы можем получить больший объем понимания вещей. Есть знание, которое выше этого, оно недоступно опыту обычного человеческого общества или какой-то отдельной личности. Оно дается через Писание только. То есть даже великие ученые, исследователи, опираясь на опыт прошлых исследований, не могут точно сказать, как устроена Вселенная. И это только в Писаниях можно найти информацию об этом. То есть вещи запредельны нашему опыту. Они еще не трансцендентные, но материальные. И даже в материальном мире мы не можем знать, опираясь на опыт, все, что хотим. То есть тут нужны Писания. И еще выше это знание, полученное от авторитетов, которые уже обладают трансцендентным знанием, которое даже в ведах очень трудно обнаружить. То есть люди, находящиеся в духовном сознании, в неком как трансе, которые видят в сознании как бы Кришны этот мир. И от них можно получить знания, превосходящие даже обычное вот это опытное и внеопытного знания. Оно вне опытного и опытного материального знания. Трансцендентное, то есть нельзя это получить при помощи мыслительных рассуждений или чувственного восприятия, или накопившихся традиционных опытов наук. Только из сердца того, кто обрел это знание. Авторитет, значит, шабда прамана, слушать нужно его. И высший уровень, когда знание, то, которое может только сам Бог нам сказать. То есть никто не знает об этом, его никто не знает. Здесь даже если человек имеет духовного учителя, он может и не получить это знание, если Кришна не прольет на него милость. Сам Кришна не прольет на него милость. Гуру указывает ему направление, занимает его преданным служением для того, чтобы Кришна обратил на него внимание, пролил на него милость. Вот тогда ученик получает это знание о личности Бога. То есть непосредственно от Кришны это происходит. Поэтому говорится, что гуру не отличен в этом смысле от Кришны. Потому что непосредственно как бы Кришне, и Кришна по милости гуру снисходит, да, и открывает себя тому искреннему ученику, который следует наставлению гуру и как бы удостаивается этой милости. Это высшая категория знания. И вот то, что мы сегодня читаем, продолжаем читать, это 10-я песня Шримад Бхагаватам, то есть книга о Кришне. И понять ее без милости Кришны практически невозможно. Если мы даже прочитаем, то есть опасные, здесь очень опасные темы описываются. Для людей неискренних это усилит вожделение и отправит их в ад. Для людей искренних им дает полное освобождение от вожделения. Освобождение. То есть это по милости Кришны. И эту 10-ю песню Прабхупада пересказал. Вот эта книга отдельная существует. Нет такой шастры вот отдельной, но сделал Прабхупада отдельную шастру из нее. Он не просто перевел стихи 10-й песни Бхагаватам на наше усмотрение. Вот опасно это делать очень. А он пересказал, объяснил все, каждый момент важный для нашего как бы опыта и сознания современного человека. Потому что в современном мире любовь понимается только между мужчиной и женщиной. В другом случае люди не понимают, что это такое. Просто не понимают. Слова даже такого нет. Но в санскрите есть разница. Когда мы изучаем такие темы, то там говорится, есть кама, а есть према. И нельзя сравнивать эти вещи. Даже если вы теоретически сравните, вы можете пасть. Если в уме даже начнете сравнивать эти вещи, можете пасть. То есть вообще тема запретная для тех, кто мыслит как бы вот еще такими категориями, половыми категориями, признаками. Здесь описывается отношение Гопи и Кришны. Вот в этом как контексте. Вот это 30 глава. Мы прочитали уже пролог Танца Раса, вот это была 29 глава, где как раз объясняется эта разница между любовью и вожделением. И вожделение — это та ценность, которая в этом мире вот держит всех. Никто не может выйти за рамки этого вожделения, найти что-то более ценное. При всех усилиях мы не можем. Но Кришна говорит, Бхагавадгите, Арджуна, это сила всепожирающая, враг на самом деле. Именно она разрушает все это, все духовное в человеке. Она его делает животным просто. И вот этот Бхагавадгита говорит, всепожирающий враг души, вожделения. Но люди ценят, они воспевают это вожделение в стихах и прочее, прочее, прочее. Культуры существуют целые. Не нужно много даже говорить, мы сами видим, что сейчас происходит в этом смысле в мире. Мир сошел с ума от вожделения буквально. Как только порнография стала доступна в интернете, сразу миллионы людей попали в эту ловушку и не могут выйти оттуда. Не способны, это кама. Никто еще не смог преодолеть, как Прабхупада говорит. Они были хиппи, они отказались от всего, они культивировали отречение, они жили там кто-то на деревьях, кто-то в подвалах. Они отказались от семьи, от всех этих ценностей, от работы, от организации, от покровительства старших, там, от чего угодно. Они хотели жить свободно, но они не смогли отказаться от вожделения. Никто не может отказаться от вожделения. Нужна милость Кришны. И поэтому все-таки это нужно изучать. Вот это что же такое милость Кришны? Вот когда он танцует раса-лилу здесь, в материальном мире, вот в этой области, да, Абхаума Вриндаване, это просто проявление его особой милости для преданных, которые готовы уже искренне покинуть этот материальный мир страданий. Это последняя точка. И если мы сможем проникнуть в эту тайну этого танца раса, мы навечно освободимся от рождения и смерти. Так говорится. Джанма карма чаме дивьям вам явети таттвата. Если кто-то поймет, Кришна говорит, мое явление, мои действия в этом мире больше не рождаются в этом мире. Итак, гопи пришли к Кришне по звуку флейты в ночное время. Описывалось в предыдущей главе. Покинув свои семьи, своих родственников, внезапно услышав звук флейты в лунную ночь осенней пары Шарат. Прекрасное время описывалось, пейзажи Вриндавана удивительные описывались. Как луна все это освещает, как цветут ночные деревья, цветы. Как это удивительно, атмосфера духовная, и Кришна там играет на флейте, этот призыв. Призыв, который гопи не могут преодолеть. Это сильнее вожделения. Это напоминает вожделение, говорится, но это непреодолимое вожделение. Если в материальном мире все же человек может преодолеть вожделение, потому что боится наказания, скрывает это все, как-то прячет, преодолевает, так или иначе преодолевает, потому что опасно, законы есть, то это вожделение он не может преодолеть, душа. Это вечный призыв души. Они стремятся туда, они отринули все законы нравственности, добропорядочности, религиозности гопи, потому что они оставили своих мужей, детей, отцов, обязанностей и пошли ночью куда-то танцевать. Это странно с точки зрения религии, нравственности выглядит. Это описывалось в предыдущей главе. Кришна встречает их там. Он сидит под деревом, он улыбается, он их как бы приветствует и говорит, проповедует им религию и нравственность. «А что вы здесь делаете?» Он спрашивает. «В такое время. Молодые, красивые. Как вы здесь оказались?» «Ночью в лесу. Это же не очень нравственно. Наверняка вас уже ищут родственники. Они, в общем, позволили это сделать?» «Как же дхарма, как же обязанности?» Он стал говорить о религии, о порядочности. Проповедовать им. «Наверное, вы пришли посмотреть на луну и осеннюю пору у Вриндавана. Вы, наверное, очарованы этой красотой. Ну вот вы все увидели, возвращайтесь обратно. Вас ждут родственники. Все было очень опасно, это ночь, и тут полно зверей, тигры и кабаны в этом лесу. Как же вы пришли сюда, зачем?» «А я, говорит, знаю, что вы ко мне привязаны. Но вы можете исследовать садхана-бхакти дома, проводить мангала-арати, допустим, повторять джапу, мои имена. И так будет сознание Кришны, зачем вы сюда пришли, нарушая какие-то общественные порядки». Вот так им проповедуют. Это нам нужно так проповедовать. Совершенно справедливо. Гопи отвергают все это. Они не просто это отвергают, а они в конфликт вступают с Богом. Такая сила любви, что ничего не боятся. Говорит, Кришна, ты не должен так себя вести. Можем это Богу сказать? Прекрати, ты не должен так себя вести. Что ты такое говоришь? Они его опровергают, они с ним спорят. Они, конечно, сильно расстроены, и такого холодного приема не ожидали вообще. Когда Удхва приехала в Вриндаван, как послание Кришны, то гопи задали ему вопрос, на который Удхва не ответил, не смог ответить. Прямой ученик Брихаспати, гуру полубогов, Удхава, личный друг и секретарь Кришны. Кришна послал этого Вриндаван, чтобы как-то успокоить гопи, но гопи создали такой вопрос, что Удхава растерялся и не знал, что делать вообще. Он не знал ответа на этот вопрос, он вообще понятия не имел о таких отношениях. Гопи спросили, вообще есть два вида любви. Одна любовь корыстная, она всегда временна. Гость у вас поел дома, и все, он уже уходит. Программа закончена. Работник работает на хозяина, послушный его воле, прославляет его и так далее, но, получив деньги, покидает его. Человек учится в университете, учится, уважает учителя, их отношения ученик и учитель, но, получив образование, уходит и забывает его. Также есть мужчины, которые то с одной женщиной, то с другой женщиной. Это корыстная любовь. Она всегда прекращается. Это понятно. Но есть другая любовь. Бескорыстная. Она не прекращается. Никогда. Она вечная. Удхва, скажи, почему наша любовь с Кришной прервалась? Почему он уехал? Наша любовь бескорыстна. Она вечна. Удхва онемел просто. Я не знаю просто ответ на вопрос. Этого не может быть, но это произошло. Что это за лила такая? Как ее понять? Это только по милости Кришны можно понять. Причем Кришну как Бога. Многие ведантисты критикуют за это, что он жестоко обращается с преданными. Он их лишает материальной собственности иногда. Он им устраивает такие трудности, как пандавам, не дай бог вообще. Гопи он привязывает к себе насмерть, потом покидает. О, что он делает? А гопи говорит другое, слушай, если ты вообще хочешь какого-то счастья в этом мире, ты лучше не ходи на берег Ямуны. Вот это знание, которое мы получаем, вот по милости Кришны именно. И это пролог, это был пролог танца раса. И так Кришна их пытается отправить обратно домой. Они ему отвечают вот таким образом. В конце концов, Кришна соглашается с ними. Все препятствия устранены. Все. Начинаются их игры. То, что они желают больше всего на свете. Гулять с Кришной, обнимать Кришну, петь с ним песни, купаться в Ямуне. Вот, начинают просто гулять по Вриндавану, общаться. Кришне 8 лет в это время. Никакой камы. Раса лила начало. И гопи, когда эта прогулка по Вриндавану прекрасному обвораживает их совершенно, они забывают обо всех своих тревогах, горестях вообще, о миллионных воплощениях в материальном мире, которые были. Все это обнуляется, окупается просто вот этой прогулкой. И они начинают думать, ой, мы такие счастливые, и Кришна так нам близок. И они начинают гордиться. И когда гопи так гордятся своими достижениями духовными, Кришна покидает их, исчезает внезапно. Глава называется «Кришна прячется от гопи». Когда Кришна неожиданно исчез, гопи принялись повсюду искать его. Нигде не найдя Кришна, они испугались и почти обезумели от любви к нему. Воспоминания о лилах Кришны нахлынули на них, затопив их любовью. Поглощенные мыслями о нем, гопи будто впали в забытье. И перед их полными слез глазами стали возникать встречи с Кришной, чудесные беседы с ним, его объятия и поцелуи. Беспрестанно думая о Кришне, начали подражать его танцам, походке и улыбке, так, словно сами были Кришной. Разлука с Кришной свела их с ума, и каждая твердила другим, что она Кришна. Какое-то время спустя гопи собрались вместе и, громко повторяя имена Кришны, снова стали искать его по всему лесу. То есть они стали имитировать Кришну. Раз Кришны не было, а без Кришны жизни нет, где Кришна? Они стали подражать Кришне, чтобы почувствовать его присутствие. В действительности Кришна вездесущ. Он в небе, в лесу и в сердце. Он всегда пребывает всюду. Поэтому гопи стали расспрашивать о Кришне растения. Они обращались к высоким деревьям и к небольшим кустарникам и спрашивали у них: «О, могучий баньян, не проходил ли здесь, смеясь, играя на флейте, сын Махараджи Нанды? Он похитил наши сердца и оставил нас. Если ты видел его, скажи, в какую сторону он пошел?» «О, Ашока, он цветущий Нага и Чампака, не проходил ли здесь младший брат Баларамы? Он покинул нас, потому что мы возгордились». То есть гопи находятся в знании полном. Они сознают Кришну, его вездесущий аспект. Они понимают причину, что Кришна покинул их. Они обращаются к Кришне, который вот везде присутствует, и вот те формы, которые напоминают Кришну, они к ним сразу обращаются. В этом мире то одно напоминает на Кришне, то другое напоминает о Кришне. В зависимости от нашего субъективного настроения, желаний и состояния, обстоятельств. Иногда Кришна напоминает что-то ужасное, какая-то мощь природы, какая-то гроза ужасная, бабах, и вот эта мощь о Боге напоминает. А иногда что-то нежное, хрупкое, прекрасное напоминает Кришну. В Кришне все это есть. Иногда видим что-то красивое, о, Кришна. Иногда видим что-то отвратительное, смотреть невозможно. Тоже как-то связано с Кришной. Материалист видит Кришну в момент смерти, Прабхупада говорит, как смерть. Непреодолимая, бескомпромиссная, неподкупная, ничего не сделаешь. Так они Бога понимают в момент смерти, как олицетворенная смерть именно. Поэтому в зависимости от обстоятельств, преданный может по-разному, или другой человек может увидеть Бога вдруг. Бывают такие прозрения, когда мы видим просто, ну просто видим человека. И думаем, ну это же удивительно. Но смотрите, мертвое тело человека, когда его изучают, потрясаются его устройством. А когда видите живого человека, не потрясаетесь его устройством? Вообще забывайте про это. Вас что-то ослепляет. Сияние живого существа. Мы привыкли к этому, мы не замечаем. Но когда человек умирает, мы видим, что он даже не похож на то, кем он был, что-то уродливое. Огромная разница вообще. О, Боже мой. Подойти страшно к этому объекту. Но мы точно знаем, что он был живым. Боже мой, как же это страшная разница вообще. Но поскольку мы привыкли, мы общаемся, мы не удивляемся, но это иногда можно посмотреть и сказать, о, Боже, Боже. Со всех сторон Боже, видите, смотрите. Но у нас не хватает, мы иногда сознание увидеть. Но гопи видят вот дерево баньян, видят большое, и вспоминают Кришну, ашока цветущая, запах, этот аромат, будоражащий их чувства, они говорят, Кришна. В состоянии любви они это видят. В этом состоянии они видят так и обращаются к ним по-настоящему. Это не какая-то имитация. Они так и говорят, баньян, баньян, ты не видел, где Кришна? Они уверены, что баньян должен, если увидел, то скажет. Как-то отреагирует, даст знак. Потому что они видели, как Кришна играет на флейте. Деревья шевелятся. То они спрашивают. А ашока, вот она цветущая, она так пахнет почему-то. Тут должно быть, точно он проходил где-то рядом. То есть они очень разумные. Это не какое-то сумасшествие. Вот обычно, где тамас, да, прибывает, и мы обращаемся к шкафу. Многоуважаемый шкаф. Это мне, когда мы, что мы изучали? Это Чехов, по-моему, или в школе. И там был такой сюжет, когда там эти дворяне уже с ума сходили, не знали, как провести время в светском обществе. И уже там со шкафом разговаривали, предлагали ему там тост и такие вещи описывал Чехов, по-моему. Это уже извращенные какие-то уже идеи. Гопи знали причину внезапного исчезновения Кришны. Они понимали, что, наслаждаясь обществом Кришны, они сочли себя самыми удачливыми женщинами во Вселенной и возгордились, потому что Кришна тут же исчез. Потому Кришна тут же исчез, чтобы усмирить их гордыню. Смотрите, они еще были не готовы к танцу раса. Они были близко уже. Все, тут шаг за шагом описывается, как они, как начинается, как вообще вот входят в эту лилу. Там есть одна особенность, потому что два вида гопи присутствуют в этой истории. Одни гопи спустились в духовный мир, освобожденные уже, им не нужны эти испытания. И другие гопи поднялись с материального мира при помощи своих аскез и практик многожизненных. До этого уровня уже они поднялись, что родились во Вриндаване девочками. Они увидели Кришну и поклонились богине Катьяяне, чтобы он стал их мужем. Это их была мечта с прошлой жизни уже. Они уже это желание развили в прошлом. Поэтому они уже просто действовали. Знали, что нужно делать. Что только Кришна может быть мужем. Даже в присутствии материального мужа это не настоящий муж. Они понимали. Настоящий муж — это Кришна. Они понимали эту разницу. Что это в прошлом были великие мудрецы. Но все же они поднимались из материального мира, и какие-то вот эти элементы скверны оставались. Это нам трудно сказать, что это скверно, потому что они уже были непосредственно с Кришной, лицом к лицу, фактически. И все же здесь описывается. Видите? Возгордились. Еще танец расы не начинается. Кришна их покидает. Как? Он покидает, они понимают гордость, они мудрецы. И покидая их, Кришна таким образом усиливает эти чувства еще больше. Так что теперь они могут от любой гордости отказаться. Готовы к этому. Отказаться от любой гордости. Это могущество Кришны. Человек сам отказывается от этого. Кришна не любит, когда его преданные гордятся тем, как они служат ему. Он принимает служение от всех, но не любит, когда какой-нибудь преданный начинает гордиться собой и считать себя лучше других. Когда такое случается, Кришна кладет тому конец, меняя свое обращение с данным преданным. Например, преданный может на какой-то момент потерять вкус. К джапе или к киртану. Ну, в какой-то день, например. Это не падение, нет. Ну, какой-то день он в экстазе и думает, о, я в экстазе, я совершенно преданный, другой день бах, и вкуса нет. Но он понимает, а я возгордился. Вот в чем проблема. И снова становится смиренным. Так, так, Кришна его таким образом спасает. Кришна не любит эту гордость сложную. Затем гопи обратились к дереву Туласи. О, Туласи, Кришна так любит тебя. И твои листья всегда украшают его лотосные стопы. О, цветы, жасмина. Кришна, наверное, касался вас, когда проходил здесь, после того, как доставил нам неземное блаженство. Вы не видели Мадхаву, проходившего этой дорогой? О, манго, о, хлебные деревья, груши и асаны. О, ежевика и мармеладные деревья. О, усыпанные цветами деревья кадамба. Вы все очень благочестивы, ведь вы растете на берегу Ямуны. Кришна должен был проходить здесь. Скажите, в какую сторону он пошел? Такие разговоры. В трансе. Затем гопи посмотрели на землю, по которой ступали, и обратились к ней. О, планета Земля! Мы не знаем, сколько аскетических подвигов тебе пришлось совершить, чтобы сейчас нести на себе отпечатки стоп Господа Кришны. Ты охвачена радостью. И ликующие деревья и травы — это волосы на твоем теле, ставшие дыбом от восторга. Кришна, наверное, очень доволен тобой. Иначе разве стал бы он в облике вепря, варахи, заключать тебя в объятия? Когда ты тонул в океане, он спас тебя, подняв на своих клыках твое громадное тело. Это они вспомнили Вараху. Планета Земля, супруга его. И к ней обращаются. Ты же супруга должна знать, где Кришна. Если хотите знать, где, то супругу спросите. Она точно знает, куда он пошел. Даже если не сказал, она должна знать все равно. Она догадывается, супруга знает все про мужа. Обратившись к бесчисленным деревьям, другим растениям и к земле, гопи обернулись к прекрасным ланям, которые ласково смотрели на них. Похоже, что Кришна, сам Верховный Господь Нараяна, сказали им гопи, прошел по этой дороге вместе со своей подругой Лакшми, богиней процветания. Иначе почему ветер доносит сюда аромат его гирлянды, осыпанной красной кункумой, с груди богини процветания? Они, наверное, проходили здесь и гладили вас. Поэтому вы так радуетесь и смотрите на нас с таким сочувствием. Сделайте милость, скажите нам, куда направился Кришна. Кришна желает блага всему Вриндавану. Он также добр к нам, как и к вам, как и к нам. Поэтому, покинув нас, он, должно быть, пошел к вам. О, благословенные деревья, мы ищем Кришну, младшего брата Баларамы. Когда Кришна проходил здесь, одной рукой обнимая богиню процветания, а в другой держа цветок лотоса, он, наверное, был рад видеть, как вы склоняетесь перед ним и смотрел на вас с любовью. То есть гопи все видят, все знают. Просто смотрят и говорят, что было, потому что они в сознании Кришны. Как, если мы видим преданного, нам очень легко общаться с ним. Если видеть человека в невежестве, просто карма. Просто несчастный случай какой-то. После этого некоторые гопи обратились к своим подругам. Дорогие подружки, почему вы не спросите о Кришне у цветущих лиан, которые радостно обвивают могучие деревья, как будто деревья их мужья? Наверное, Кришна касался пальцами их цветов. Иначе почему они такие счастливые? Так гопи наблюдают, что все живые существа счастливы вокруг. Все деревья благоухают, цветы там пышные, лани счастливые, сострадание смотрят на гопи даже лани. Они все это различают во Вриндаване. То есть в мире сознания Кришны все ясно, только одно не ясно. Где Кришна? Все остальное ясно. Гопи искали Кришну повсюду, но вскоре устали и начали говорить между собой, как в бреду. Они могли найти утешение, только подражая лилам Кришны. Одна из гопи изображала ведьму Путану, а другая играла роль Кришны, делая вид, будто сосет ее грудь. Еще одна гопи притворилась ручной тележкой, а другая гопи легла под эту тележку и, вскинув ноги, ударила по колесам тележки, как сделал Кришна, чтобы убить демона Шакатасуру. Одна гопи, подражая маленькому Кришне, легла на землю, другая изображала демона Тринаварту, схватила ребенка, унесла его в поднебесье. Одна из гопи стала показывать, как Кришна учится ходить, звеня ножными колокольчиками. Это интересно наблюдать, как преданные подражают этим вещам, показывают. Покажи, как Кришна ходит, вот, маленький, с колокольчиками на ногах, как он это делает. Преданный так медитирует на Кришну, так, так, и пошел, и все, ха-ха-ха-ха, здорово, здорово получается у тебя. А как он убил Путану, ну-ка покажи. О, сейчас я промедитирую на Кришну. Все потрясающе, слушайте, здорово у вас получилось. Эти лилы как бы оживают. Это могущество преданных. Они могут показать Кришну. Таким простым образом. Очень простым образом. Две гопи изображали Кришну и Балараму, а еще сколько-то гопи и их друзей-пастушков. Одна из гопи играла роль Бакасуры, а другая играла, а другая повалила ее на землю. Бака, демон Бака. Как Кришна поверг убитого им демона Бакасуру. Еще одна гопи уничтожила демона Ватсасуру, в кавычках уничтожила демона Ватсасуру. Подобно тому, как Кришна собирал своих коров, зовя их по имени, гопи тоже окликали коров, подражая ему. Одна гопи заиграла на флейте, а другая стала хвалить ее, как хвалила Кришну. Как хвалили Кришну его друзья-пастушки, которые когда он играл на флейте. То есть они все знали это. Постоянно медитировали и думали, были в сознании Кришны, другими словами. Одна из гопи посадила другую себе на плечи, как Кришна сажал на плечи своих маленьких друзей. Поглощенная мыслями о Кришне, та гопи, которая несла на себе подругу, стала объявлять себя Кришной. «Все смотрите на меня!» — призвала она. Другая подняла над собой шаль и воскликнула: «Не бойтесь ливни и ураганного ветра, я спасу вас!» Так она изобразила, как был поднят холм Говардхан. Еще одна гопи поставила ногу на голову другой и сказала: «Ах ты, злодей Калия, я сурово накажу тебя, убирайся отсюда. Я пришел на землю, чтобы покарать всех злодеев». Другая гопи обратилась к подругам: «Глядите, лесной пожар движется сюда, чтобы поглотить нас. Закройте глаза, и я спасу вас от этой опасности». Чудеса. Эти чудеса видели гопи все. Мы слышим об этом. А они видели все это. Пережили как бы все. Они понимали, что Кришна спасает от любой опасности. Ничего не боялись. Но они очень боятся разлуки с ним. Этот страх, духовный страх. Мы тоже можем бояться этого, культивировать такой страх. Так гопи, словно безумные, переживали разлуку с Кришной. Они спрашивали о нем деревья и травы. Вдруг они увидели отпечатки его стоп, украшенных изображением флага, лотоса, трезубца, молнии и другими знаками. Вот отпечатки знаков на подошвах Кришны, воскликнули гопи. Это его знаки, флаг, цветок лотоса, трезубец и молния. Девушки пошли по этим следам, но вскоре увидели рядом с ними другие следы. И тут же загрустили. Дорогие подруги, взгляните, чьи это следы? Они совсем рядом со следами сына Махараджи Нанды. Наверное, Кришна проходил здесь, обнимая какую-то гопи, подобно тому, как слон шествует рядом со своей подругой. Теперь нам ясно, что эта гопи служила Кришне с большей любовью, чем мы. Ведь когда Кришна покинул нас, он не смог оставить ее и увел с собой. Дорогие подруги, взгляните, как божественно прекрасна пыль на этой тропинке. Пыль из лотосных стоп Кришны поклоняются даже Господь Брама, Господь Шива, богиня процветания Лакшми. И все же нам очень обидно, что Кришна ушел именно с этой гопи, ибо ей одной достался нектар поцелуев Кришны, а мы теперь горюем. Смотрите, подруги, тут уже не видно следов этой гопи. Наверное, сухая трава колола ей ноги, и Кришна взял Радхарани на руки. Она так дорога ему. А в этом месте Кришна, должно быть, нарвал для Радхарани цветов, потому что там, где он потянулся, чтобы сорвать цветы с дерева, его стопы отпечатались только наполовину. Какие следопыты, а? Дорогие подруги, представьте себе, как Кришна сидел рядом с Радхарани и украшал цветами ее волосы. Будьте уверены, она сидела здесь, они сидели здесь вдвоем. Все раскусили гопи, смотрите. Вот что такое любовь, а? Все знают. Кришна самодостаточен, и ему не нужно искать удовольствие вне себя. Но для того, чтобы достать удовольствие своей преданной, он обращался с Радхарани так, как пылающий страстью юноша обращается со своей любимой. Кришна настолько добр, что ради своих подруг готов терпеть любые неудобства. Затем девушки начали обсуждать недостатки той единственной гопи, которую взял с собой Кришна. Они говорили, что эта гопи, главная гопи Радхарани, должна быть очень гордиться собой и воображает себя величайшей гопи. Ну, вообще-то, разве Кришна взял бы с собой ее одну, покинув всех нас, если бы она не обладала необычайной красотой и другими достоинствами? Она, наверное, увидела Кришну, увела глубоко в лес и сказала ему: «Кришна, я очень устала и дальше идти не могу. Неси меня куда хочешь». Тогда Кришна, наверное, ответил: «Хорошо, взбирайся ко мне на плечи». Но сам тут же исчез. И сейчас Радхарани, должно быть, плачет о нем. «Мой любимый, мой ненаглядный, ты так красив и могуч, куда же ты ушел? Я твоя самая покорная служанка. О, как мне горько, возвращайся ко мне». Но Кришна не возвращается к ней. Он, наверное, смотрит на нее издалека и радуется ее горю. Это все правда, что гопи говорят. Все знают. Чудеса. Гопи все дальше и дальше углублялись в лес в поисках Кришны. Но когда они увидели, что Кришна и в самом деле остался Радхарани, то очень огорчились. Это доказывает подлинность их сознания Кришны. Вначале они чувствовали некоторую зависть из-за того, что Кришна взял с собой только одну Радхарани, покинув остальные гопи, но стоило им узнать, что Кришна также оставил и Радхарани, и что она в одиночестве горюет о нем, как им стало очень жаль ее. Гопи нашли Радхарани и узнали от нее обо всем. о том, как она неправильно повела себя с Кришной, как возгордилась и была наказана за свою гордыню. Услышав все это, гопи искренне стали ей сочувствовать. Потом все они вместе с Радхарани углубились дальше в лес и зашли в такую чащу, куда не пробивался свет луны. Видите, какие чистые отношения с Кришной. Он говорит, Сашутва, он очень чистый, самый чистый. Очищает все, он есть как бы эталон чистоты. Вот эти маленькие нюансы, то, что здесь описывается, это даже не недостатки. Это как пятна на луне, говорится, они не препятствуют лунному свету, это даже не недостаток. Но вот Кришна настолько чистый, что быть рядом с ним, нужно иметь такую чистоту, такую преданность. Заметив, что лес становится все темнее, девушки решили идти обратно. Их ум и разум были поглощены мыслями о Кришне. Они подражали его поступкам и речам. Поскольку их сердца и души были отданы Кришне, они начали восхвалять его, совершенно забыв о своих родных и близких. Вскоре гопи вернулись на берег Ямуны. Собравшись там, они в ожидании Кришны стали славить его и петь. «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе». Если мы Кришну не находим, то мы собираемся и поем Харе Кришна. И что-то происходит. Так в книге «Бхактивиданты» Кришна, Верховная Личность Бога, заканчивается глава 30. Кришна прячется от гопи. Следующая глава будет называться 31-я «Песни гопи». О чем же они пели? Гопи Гита. Эта гопи Гита полностью освобождает и защищает от вожделения. Гопи Гиту рекомендуется петь преданным проповедникам особенно, чтобы защитить их от мерзких соблазнов, когда они путешествуют, от влияния дурного. Мы можем, может быть, пропеть завтра несколько шлок. Обычно мы в картику поем каждый день гопи Гиту. Можно завтра будет пропеть несколько шлок. Есть какие-то вопросы сегодня?
Что мы тоже можем культивировать вот этот страх разлуки с Кришной. И у меня возник вопрос, каким образом мы можем культивировать этот страх?
Да, например, бояться совершать оскорбления. Вот надо иметь такой страх. Если человек не боится совершать оскорбления, все, ему конец. Мы уже считаем, что это непреданный, если этого страха нет. Как в исламе это принято как основополагающий принцип – богобоязненность. Только на этом принципе можно строить какую-то духовную культуру. Если человек не боится Бога, не боится нарушать заповеди, что ты с ним сделаешь. Это не цивилизованный человек. Поэтому мы можем начать с того, что мы избегаем оскорблений, мы боимся совершить оскорбления. Аппаратки боимся совершить. Боимся потерять общество преданных. Боимся доставить беспокойство духовному учителю. Это нас все держит в наших правилах, стандартах, в нашей практике. Так мы культивируем это. Если мы получаем какую-то милость Кришны уже, в результате этой практики милости гуру, получая милость Кришны, мы, конечно, боимся потерять. Это естественно.
Сказали, что Кришне было 8 лет, когда вот происходили эти лилы во Вриндаване. А мне вот стало интересно, гопи сколько было лет?
А такие же были, примерно. Ровесники? Да, ровесники, примерно. Примерно. Они примерно одного возраста. Потому что те старшие гопи, это уже как его старшие сестры там или матери, такая раса добавляется. Это были такие же. Как бы возраст бестолковых девчонок, знаете. Но это великие мудрецы в прошлом, совершившие много аскез, покаяний.
Получается, в те времена, 8 лет, уже могли быть замужними, да?
Ну, да, формально, да. Их, как формально? Формально выдавали уже замуж, потому что они уже знали, что вот это муж, это жена, как-то общались по-детски.
Если Кишода была здесь, она бы так обрадовалась, услышав, что гопи разговаривали с мармеладными деревьями. И очень много каких-то таких интересных деталей про духовный мир. Можете рассказать, ну, когда вы только начинали читать про духовный мир, про Кришну, что-то было у вас тоже такое, что вас так же обрадовало, как нас радуют мармеладные деревья?
Ну, мармеладные деревья, конечно, всех радуют. Как тут не обрадоваться. Вы идете, там мармелад висит. Я не знаю, что там за мармелад у них, но называется так мармеладное дерево. Кстати, я не знаю, что это за дерево. Но мы представляем мармелад. Да?
Да.
Есть такие сказки, где там и такие деревья, есть и берега кисельные, и реки кисельные, берега молочные, или наоборот, берега кисельные, реки молочные, и шоколадные деревья. Есть так дерево, называется шоколадное, но там нет шоколада. Но в духовном мире это калпаврикша. Калпаврикша, все деревья калпаврикши. Они могут любые желания исполнять. Тем более деревья Вриндавана. Их слава, они не описываются полностью. Слишком эзотерическая тема. Мы туда не погружаемся. Всякие небылицы не хотим рассказывать людям, сбивать их с толку. Достаточно того, что нам дано. Но по определению калпаврикша выполняет любые желания. Вот это удивительно. Есть живые существа в материальном мире, которые ближе к Богу, ближе к этому контакту, так скажем. Но даже в этом контакте они могут не предаваться Кришне. За счет благочестия высокие очень. И дхармы. Дхарма их поднимает. Но дхарма не обязывает их служить Кришне, вот в чем дело, они свободны. Они выполняют свои обязанности, а могут не быть чистыми преданными в материальном мире. И они тоже обладают могуществом, тоже, которое трудно понять на нашем уровне. Брахма, допустим, творит Вселенную из частей своего тела. Вивасван чихнул, и появился первый император планеты. Вот как это людям рассказать? Мы не говорим об этом. Говорим, ну просто сын Вивасвана был Икшваку. И он был первым императором планеты этой. Вот Вивасван император Солнца, а это был император Земли. Его сын. Мы не говорим больше этого. Но Бхагаватам где-то можно прочитать об этом. Что Вивасван чихнул, оказывается, и император готов. Это же нужно объяснять современному ученому, знаете. Как-то из чиха, да, вот объясните мне это все. Тупому ученому, как это объяснить, скажите? Даже в области материального мира. Что же говорить о Вриндаване, о дереве Калпавриксе, о реке Ямуне? Что это такое вообще? Это трудно объяснить. Что вообще это такое? Мы сравним с обычными деревьями, с обычными реками. Ну, что мы видели, ну и слава Богу. Хоть так. Хоть так что-то понимаем. Но это обители Кришны, вот в чем дело. Там нет таких дворцов, как в Двараке или Матхуре. Нет там бриллиантов и золота, говорится. Там пыль, деревья, река, кабаны бегают по лесу, описывается. Но это совсем другое. Это горстки пыли вы не купите за все бриллианты всех миров. И все деревья, листва у них, все из драгоценных камней живых. И земля там из камней Чинтамани, там все таким образом обладает такой ценностью, что нельзя даже сравнить с Вайкунтхой, если всю ее собрать. Это Вриндаван. Омовение в Ямуне. Да, за одно омовение в Ямуне вы не получите опыт Вайкунтхи, тот, который Вайкунтхи вечно можете провести. А что говорить о материальном мире? Конечно, всему можно удивляться, если поразмыслить на эти темы. Все удивительно, а особенно удивительно, что Кришна живой, настоящий Бог. Это особенно удивительно. Он может с вами разговаривать с алтаря, с изображения, из сердца, как угодно. Может у вас танцевать на языке, когда вы мантру повторяете. Он может вам на киртане показать все, что вы хотите. Все, что хотите знать. Это же Кришна. Он не зависит ни от чего. Может все. А этот тупой ученый говорит, пока не увижу, не поверю. Глаза-то вроде есть, а мозгов нет. Бывает, вроде мозги есть, глаз нет. В общем, куча проблем здесь. У нас всего два уха, понимаете, всего два глаза. И мы так гордимся. Покажите мне Бога. Эти глаза плохо даже буквы читают и слова понимают с трудом. И мы бросаем вызов Богу, Прабхупада говорит. До чего мы докатились. А вот благодаря Ачарье вот вся эта, она может рассеяться. Прабхупада дал нам это знание, дал путь, указал. Теперь мы можем получить милость Кришны. Удивительно.
Здесь есть вопросы в чате на YouTube. Александр.
Нас должен увлечь процесс. В мае, ну да. Но почему вы не можете просто терпеливо продолжать следовать практике? Почему поднимаете какую-то тревогу? Зачем? Это лишняя вещь. Мы сами создаем препятствия. Вот же есть путь. Чего тревожитесь? Идите, ну, если не получается, бегом, ну, идите как-то пешком. Пешком не получается? Ну, на четвереньках получится, если круто очень. Даже на четвереньках не получается. Ну, ползком можете. Даже ползком не получается, знаете, я вот лежу просто. Лень и отить вообще, вообще никакой. Ну тогда хотя бы мысленно тоже можно. Всегда есть какая-то возможность. Но когда вы поднимаете тревогу, вот эти проблемы, вы только препятствия себе создаете. Начинаете жаловаться, что вот все плохо, и там, и майя, и да, Прабхупада, майя такая сильная, Прабхупада, майя такая сильная. Да, сколько Прабхупада. Ну почему такие слабые? У вас Кришна в сердце. Сложности какие-то. Но путь-то открыт перед вами. Какие проблемы? Или вы хотите, чтобы вас только на руках несли всю дорогу? Нет, давайте своими ногами идите. Двигайтесь. Язык есть, два уха есть, хватит. Повторяйте святые имена, повторяйте, слушайте. Каждый Божий день. Ну, ж просто. Если даже не все получается, не так внимательно джапа, я пытаюсь, но вот трудно, но все равно что-то проникает. Все равно проникает. Для каждого проникает. В какой-то прекрасный момент он сработает.
Следующий вопрос. Регина. Возможно, уже вы дали ответ. На всякий случай прочитаю. Она пишет, что я боюсь проповедовать. Провожу восточные танцы, и когда включаю там махамантру, у меня внутри что-то сжимается от страха. Что делать, чтобы преодолеть этот страх?
Страх, да, я помню, как тоже было непросто, знаете, для меня выходить на публику с моим комплексом неполноценности врожденным. О-хо-хо. Я вообще не знаю, как я это делал, правда, честно скажу. Понятия не имею. Но сам бы я никогда бы не пошел на это. На сцену что-то говорить, там перед публикой, там 2 часа и так далее. Прямо о Кришне что-то говорить. Но вот ради преданных я это делал. Преодолевал страх. Это было нелегко, на самом деле, для меня. Я же рассказывал, если о себе говорить, то я был никакой вообще человек. Я даже в школе не мог выйти к доске. Паралич. Если меня все-таки водили к доске, просто был паралич. Я даже не узнавал своих одноклассников. Все, у меня блокировалась речь, мысли, все абсолютно. Учителя думали, ну вообще какой-то тупой. Потом кто-то сказал, нет, у него, похоже, вот есть проблема. Догадался кто-то из добрых таких учителей. Сказал, не нужно вызывать Дескеева. Мы будем так подходить, общаться. Вот так помогали мне. Два таких было ребенка в школе, один был я. Ну и как вы представляете, с таким комплексом неполноценности выйти на сцену и говорить о сознании Кришны, о воинствующем в то время. Сейчас люди уже так о Боге склонны поговорить хорошо. Что тут страшного вообще? А тогда могли вас просто убить на месте. Ну, во всяком случае, так проявляли такие энергии. Опасно было даже. И тут требовалось что-то такое, знаете, как пойти на смертную казнь вообще. Для меня это было что-то подобное. Умереть просто. Я был готов, нужно умереть. Легче, наверное, было умереть, чем выйти на сцену. Я начал проповедовать в кафе, когда преданные уехали в Индию. Все старые преданные уехали в Индию, все проповедники. Ну, мы там остались, продолжали работать, просад готовить, людей кормить. А люди приходят вечером, просят программу. Ну, вот ко мне подошла одна преданная, сказала. Она не смогла поехать, потому что у нее ребенок инвалид, и она единственная, кто не поехала. Но она не проповедовала, говорит, я косноязычный, я философию плохо понимаю. Ты же понимаешь? Так иди. Люди пришли, видишь? Иди, проводи программу. Киртан ты поешь, все ты знаешь, киту читаешь, ты вот с тобой же мы разговариваем, ты все знаешь, иди. Я, боже мой, я что ли? Что, некому? Да как? Ты что, боишься, что ли? Я не. Так иди. Вон, люди ждут уже. Я по пути в туалет. И там я просто молился в туалете, никто не знал об этом. У меня было там баджан кутир в туалете. Я молился, Кришна, боже мой, я к Кришне обращался не на шутку. Что мне делать? И вдруг чувствую, что надо идти. Вот знаете, ноги сами идут туда, и все. Вот так это происходило со мной как бы. Кто-то меня просто вот так за веревочки дергал и выводил туда. Я выходил на публику, и все на меня смотрели. И я был парализован. Был парализован, при этом было чудо какое-то. Вот честно говорю. Я не понимал, что я делаю от волнения. Но я слышал киртан, я слышал свой голос, слышал, как люди поют. Я слышал, что процесс идет. Вот так это было. Почти неосознанно было. Вот такие эмоции у меня были серьезные. И мне потребовались какие-то годы, чтобы я просто вот, ну, научился выходить к людям. Просто вот выходить к людям. К удивлению моему, что к концу программы это чувство уходило, все преобразовывалось. Люди стали близкими, не страшными, ситуация менялась, у меня открывалось какое-то вот двойное дно, второе дыхание. Я начинал говорить вещи, которые я даже раньше не понимал, то есть я видел, что процесс какой-то мистический вообще. То есть я тут как бы ни при чем вообще, ну никак. К себе нельзя было отнести, к своим способностям. И стал больше и больше доверять этому процессу. Таким образом, вот я вошел в проповедь. Так, бывает до сих пор у меня, что у меня может вернуться то состояние, как оно в гунакарме есть. Что страх может прийти. Но я уже знаю, что это иллюзорная вещь. То есть могу уже как бы в стороне наблюдать за ним. То есть я не тело. То есть у меня же есть этот опыт. Поэтому сейчас для меня не представляет какого-то борьбы там выйти на сцену и начать разговор. Я уже знаю, что будет, что Кришна будет на языке, что Прабхупада, милость гуру, все есть. Нет, тут страха не должно быть. Но вначале, да, когда это гуна-карма, с ней тяжело. Это всех преданных касается, все мы чего-то боимся в материальном мире. Все имеют этот комплекс какой-то. Не бойтесь сознания Кришны, ничего. Просто делайте это, молитесь Кришне и служите.
Правильно я понимаю, что единственная ценность в итоге — это насколько мы обращаемся к Кришне, потому что там, ну, вот наша гуна-карма, может быть, мы там что-то крутое делаем, но если мы к Кришне не обращаемся, то она как будто вообще никакой ценности не имеет.
Ну, имеет ценность, потому что связана с Кришной. Не чистым преданным служением, как бы, а, ну как, Мишра Бхакти называется. Все равно мы как бы это для Кришны делаем. Но еще о себе что-то мним. Это имеешь в виду. это не имеет полной цены еще. Но какую-то цену все равно имеет. Кришна принимает какое-то наше служение всегда. Он же милостивый. То есть он путану принял, смотрите, которая пришла убить его, накормив молоком, он принял ее как мать. То преданный, пусть он несовершенный, но он как-то служит Кришне, может быть, больше думает о своей карьере, о чем-то еще, но все равно он Кришне служит. Кришна принимает служение.
Следующий вопрос от Татьяны. В среде преданных не принято обсуждать четвертый принцип. Люди боятся говорить об этом. Это рождает проблемы. Часто разногласия в семье и даже не обходит стороной несемейных людей. Гуру Махарадж, нужно ли массово раскрывать эту тему, говорить о пользе целибата, обсуждать методы трансформации сексуальной энергии в более возвышенные вещи?
Можно говорить. Это не является лекарством. Это просто какие-то научные, да, убеждения могут быть полезные. Что мы должны быть убеждены, что незаконный секс вреден. Вообще излишнее сексуальное вот это наслаждение, оно вредно для психики человека, его тонких способностей интеллектуальных, и духовные также проблемы. Мы можем говорить об этом, научно как бы объяснять, хорошо. Но ценность в другом, что нужно заменить это общением более высоким. Если у нас с женой целибат, допустим, всю жизнь в сознании Кришны, хорошо. Тогда как мы живем, как муж и жена? А мы говорим духовные темы. Мы говорим о миссии, мы говорим об обществе преданных, мы изучаем философию, мы путешествуем, у нас есть творчество, у нас есть много-много занятости. Вот что происходит. Но если вы не говорите ни о Кришне, и также вы о вожделении не говорите, все держите при себе, то вы не справитесь, конечно же. Это будет трудно. Вожделение нельзя подавить. Оно расплющит, раздавит человека. Его нужно правильно, как бы, ну, сублимировать, да, такое слово, возвысить, преобразовать его, снизу вверх поднять, как бы, да, эту энергию. Как они говорят, с нижней чакры на высокие уровни. И тогда вы можете легко соблюдать четвертый регулирующий принцип. Вообще это критерий, конечно, вот этот принцип, но уже как бы именно главный критерий. Что преданного Вишну не интересует отношения с противоположным полом. Именно так он определяется, этот критерий. Это и есть преданный Вишну. Никто другой не способен на это. Не преданный Господу Брахме, не преданный Господу Шиве, не преданный персональному Брахману не способен на это. Это все более-менее искусственный контроль. Только преданный Вишну свободен от этого. Это и есть критерий. Поэтому это мы можем измерять свой уровень духовный внутри себя, понимая, да, насколько я еще склонен к удовлетворению этих чувств, вожделения. Настолько я преданный. Ему Начарья объяснил, что чистый преданный чувствует отвращение к таким вещам, к такому роду занятий. Это уже критерий чистоты. А если к этому еще сохраняется вкус, значит, в той степени я еще осквернен вожделением, не освобожден от него. Вот эти вещи тоже нужно обсуждать преданным. Главное, что мы должны чему учиться, не просто подавлять свои чувства, а развивать свое сознание Кришны. Вот он путь. Поэтому, может быть, много говорить и не нужно в этом случае о вожделении сам как таком. Больше говорить о духовной теме раскрывать, где мы можем быть счастливы, и этим все ответ получаем. Потому что, когда мы говорим о сексе, слово «секс» озвучиваем, уже вожделение затрагивается. Вот какая штука. Если даже мы против секса говорим, но само слово «секс» уже образы создает. Вот каков ум. Поэтому все же лучше всего говорить просто о Кришне, вот этим путем вести. Поэтому много рассуждать не нужно. Как говорится, о каких вещах много говорить не нужно? О женщинах не нужно, в противоположном поле. О змеях и привидениях. Что стоит им говорить о женщинах, они это чувствуют, они начинают к вам приближаться. Вообще они спонтанно. Просто обычные же, не преданные. Они чувствуют это, что вы склонны. Змеи, если они говорить, они тоже как-то начинают приближаться, это мистики. И привидения, если они говорить. Поэтому об этом они есть, но о них меньше нужно говорить просто. Также и вожделение к этому относится. Больше говорить на те темы, которые нас уводят от этого. Но иногда нужно дать научную выкладку для определенного типа людей, да, почему вот это плохо, они же спросят. Это же естественно не скажут. Ну, это естественно для продолжения рода, это очень важно. В другом случае, вот, есть проблемы. Мне нужно еще объяснить, мы же говорим на лекциях людям, иногда эту тему раскрываем, там целые полчаса можем говорить. Как устроен мужчина, как женщина, это семья и прочее, если он теряет, что происходит, это вот какие-то такие вот медицинские вещи уже говорим. Иногда это людям нужно узнать, что это ну, научно, но на самом деле оправданно, это не фанатизм. Но лекарство — это Кришна-катхар. Вот мы читаем книгу Кришна. Зачем? Это наш путь. Последний вопрос. Какой будет?
Вопрос от Любовь Бухарова. Харе Кришна. Гопи понимали, что они в прошлом были мудрецы?
Не обязательно, потому что человек не отождествляет себя с прошлыми рождениями. Не обязательно. У него все плоды прошлых рождений уже при себе. Зачем ему помнить об этом еще? Я был мудрецом, и что с того? Вот, а что в моей прошлой жизни? Может, я был царем? Так, если буду лучше чувствовать, знаете, если буду думать, что я в прошлом был царем. Иллюзия очередная. В этом нет необходимости. Помнить свои воплощения материальные. Необходимость вспомнить себя вечного. В этом есть вот настоятельная необходимость. О прошлых воплощениях мы были уже, ну, кем мы только не были. Уже по определению понятно, что мы были во всех формах жизни, раз мы уже обрели эту форму человека. И задаем вопрос об абсолютной истине, то мы уже приближаемся к концу как бы этой эволюции. Значит, мы были уже во всех видах жизни предыдущих. Почему только царем? И насекомым были тоже. Возможно, когда-то были полубогом каким-то. А может, в какое-то время и в аду оказались. Все это уже было. Так что тут понятный вопрос. Спасибо большое. Я Шрила Прабхупада ки джай.